Дорогая церковь, всех вас сердечно приветствую. Любовью Господа нашего Иисуса Христа. Я предлагаю вам следующее изучение, продолжение книги «Паралипоменон». И я хочу коснуться трех глав, которые я вижу как триптих. Три картины, образующие одно целое. Это 20 глава, 21 глава и 22 глава. Итак, 20 глава. Тема главы. Царь не выходил на войну, а история о том, как сформировалась победа над аммонитянами и филистимлянами. Итак, через год, в то время, когда цари выходят на войну, вывел Иоав войско и стал разорять землю аммонитян, и пришел и осадил Раву, Давид же оставался в Иерусалиме. Иоав, завоевав Раву, разрушил ее. И взял Давид венец царя их с головы его, и в нем оказалось весу талант золота и драгоценные камни. И так далее. С 4 стиха. После того началась война с филистимлянами в Газере. Опять была война с филистимлянами. И упоминаются те, кто воевал. Савахай хушатянин поразил Сафа, одного из потомков Рефаимов. А в другом случае Елханам, сын Иаира, поразил Лахмия, брата Голиафа, что интересно. И опять мы не находим, где же тут Давид. То есть вся эта глава о войне без него. При этом четко и определенно сказано, что это было время, когда цари выходят на войну. И какое это имеет отношение к нам сегодняшним? Не наше ли это время воевать? Не время ли сегодня выходить на войну? Воюем ли мы или кого послали? И если вдруг мы во время войны остались дома, а кто-то за нас воюет, то тогда от того, что мы не воюем, рождаются разные мысли. Какие же это мысли? 21 глава. Исчисление, грех, наказание, жертва. «И восстал сатана на Израиля, и возбудил Давида сделать счисление израильтян. И сказал Давид Иоаву и начальствующим в народе, «Пойдите и исчислите израильтян от Версавии до Дана, и представьте мне, чтобы я знал число их». И сказал Иоав, «Да умножит Господь народ свой во 100 раз против того, сколько есть его. Не все ли они, господин мой царь, рабы господина моего? Для чего же требует всего господин мой, чтобы вменилось это в вину Израилю?» Вы знаете, вот в логике нашей современной сегодняшнего дня, перепись населения, да в порядке вещей, да что-то такого должно быть. И задаешься вопросом, в чем вина, в чем проблема? И ответ именно вот в этом стихе, который мы прочитали. Его военачальник Давида, ему говорит, послушай, умножит Господь народ свой во 100 раз против того, сколько есть его. Не надо его пересчитывать. Да, действительно, народа много, и еще больше будет. К чему ты это хочешь посчитать? Что ты для себя решил определить? Ты решил определить логику твоих побед? Вот у тебя так много, что ты для себя находишь чувство удовлетворения в том, что так много людей. Не надо этого делать. Не все ли они, господин мой царь, рабы господина моего? Они и так все твои. Для чего же требует всего, господин мой? И ответ, чтобы вменилось это в вину Израилю. Но царское слово превозмогло Иоава, и пошел Иоав, и обошел всего Израиля, и пришел в Иерусалим. И подал Иоав Давиду список народной переписи. И было всех израильтян 1000 тысяч. И 100 тысяч мужей, обнажающих меч. И иудеев 470 тысяч, обнажающих меч. Я впервые стал сопоставлять эти цифры. Смотрите, всех израильтян 1 000 000, при том, что 100 тысяч воинов. А лишь колено Иудина 470 тысяч, только обнажающих меч. То есть до какой степени доминирования колена Иудина над всеми остальными? Отдельное благословение. А левитов и вениаминян он не исчислял между ними, потому что царское слово противно было Иоаву. И неугодно было в очах Божьих дело сие, и он поразил Израиля, и сказал Давид Богу, весьма согрешил я, что сделал это. И ныне прости вину раба твоего, ибо я поступил очень безрассудно. Для меня вот этот грех Давида до определенной степени сопоставим с грехом Саула. Ну, подумаешь, там не дождался Самуила, чтобы он принес жертву. Ну, подумаешь, ну что такое, он же сам принес жертву. Жертва же состоялась. Надо было думать вот о войне, вот они были враги за воротами. Надо было этот вопрос кардинально решать сейчас. И в данной ситуации, ну, Давид, ну, исчислил, ну и что? При этом, что случилось с Саулом? И какова судьба Давида и в конечном итоге человек по сердцу Бога? В чем разница между Саулом и Давидом? Реакция Саула на обвинение Самуила о том, что ты не дождался, не вовремя, он оправдывается. Он говорит: слушай, ну тебя не было, надо было идти, угроза была. Он не признает эту вину за собой. А Давид: весьма согрешил я. Признает этот грех как весьма согрешивший. И дальше: и говорил Господь Гаду, прозорливцу Давидову, и сказал: пойди и скажи Давиду, так говорит Господь, три наказания предлагаю тебе, избери себе одно из них, и я пошлю его на тебя. И пришел Гад к Давиду и сказал ему: так говорит Господь, избирай себе или 3 года голод, или 3 месяца будешь ты преследуем неприятелями твоими, и меч врагов твоих будет достигать до тебя, или 3 дня меч Господень и язва на земле, и ангел Господень, истребляющий во всех пределах Израиля. Итак, рассмотри, что мне отвечать пославшему меня с словом. И сказал Давид Гаду: тяжело мне очень, но пусть лучше впаду в руки Господа, ибо весьма велико милосердие Его, только бы не впасть мне в руки человеческие. Как важно постоянно отдавать отчет, как велик, как милостив наш Господь. Как важно осознавать Его природу, природу Бога любви. Как важно постоянно на это уповать. И с другой стороны, очень важно иметь сердце быстрое на раскаяние, на оставление греха. Господь Бог наш, Небесный Папочка, и если ты чувствуешь малейшее обличение в сердце, как важно вовремя покаяться, обратиться к Нему, склониться на колени, отречься и признать свою греховность. И мы ничто пред Ним, никоим образом и никак, и лишь вправе уповать на Его милость, на Его любовь. Вот, мне кажется, об этом эти слова. «И послал Господь язву на Израиля, и умерло израильтян 70 тысяч человек. И послал Бог ангела в Иерусалим, чтобы истреблять его. И когда он начал истреблять, увидел Господь и пожалел о сем бедствии. И сказал ангелу-истребителю: довольно, теперь опусти руку твою. Ангел же Господень стоял тогда над гумном Орны и Евусянина. И поднял Давид глаза свои и увидел ангела Господня, стоящего между землей и небом, с обнаженным в руке его мечом, простертым на Иерусалим. И пал Давид, и старейшины, покрытые вретищем на лица свои. И сказал Давид Богу: не я ли велел исчислить народ? Я согрешил, я сделал зло. А эти овцы что сделали? Господи, Боже мой, да будет рука Твоя на мне и на доме отца моего, а не на народе Твоем, чтобы погубить его. И ангел Господень сказал Гаду, чтобы тот сказал Давиду: пусть Давид придет и поставит жертвенник Господу на гумне Орны и Евусянина. И пошел Давид по слову Гада, который он говорил именем Господним. Орна обратился, увидел ангела, и 4 сына его с ним скрылись. Орна молотил тогда пшеницу. И пришел Давид к Орне. Орна, взглянув и увидев Давида, вышел из гумна и поклонился Давиду лицом до земли. И сказал Давид Орне: отдай мне место под гумно. Я построю на нем жертвенник Господу. За настоящую цену отдай мне его, чтобы прекратилось истребление народа. И сказал Орна Давиду: возьми себе, пусть делает господин мой царь, что ему угодно. Вот я отдаю и волов на всесожжение, и молотильные орудия на дрова, и пшеницу на приношение. Все это отдаю даром. И сказал царь Давид Орне: нет, я хочу купить у тебя за настоящую цену, ибо не стану я приносить твоей собственности Господу, и не буду приносить во всесожжение взятого даром. Напомню хронологию событий. Время действовать — не действовал. Грех — от бездеятельности, от бездействия. Причем мы знаем, что в такой же ситуации Давид в определенный момент согрешил явным образом, там вообще бездискуссионным. Дальше покаяние, а дальше жертва. И с одной стороны, это и наказание, это 70 тысяч человек. Слушайте, 150 погибло во Франции. И мы скорбим, и мы молимся об этом. А это 70 тысяч человек вот в твоем народе, компактно проживающим на ограниченной территории за 3 дня. И дальше жертва, которая не бывает даром. Она связана с дискомфортом. Мы привыкли жертвовать по остаточному принципу. И это не только денег касается, это касается и времени, это касается твоего дома, это касается всех аспектов твоей жизни. То есть изначально мы не используем время, отведенное для войны. Дальше мы имеем проблемы с тем, что как бы это время занять, и включаем ТНТ. Дальше мы имеем последствия от этого тем или иным образом. А дальше мы приносим жертву, которую норовим сделать за счет Орны. Не пожертвовав своего времени, не пожертвовав своего имущества, не пожертвовав своих средств, ресурсов. И дал Давид Орне за это место 600 сиклей золота. И соорудил там Давид жертвенник Господу, и вознес всесожжения и мирные жертвы, и призвал Господа, и он услышал его, послав огонь с неба на жертвенник всесожжения. И сказал Господь ангелу: «Возврати меч твой в ножны его». В это время Давид, видя, что Господь услышал его, на гумне Орны и Евусянина принес там жертву. Скиния же Господня, которую сделал Моисей в пустыне, и жертвенник всесожжения находились в то время на высоте в Гаваоне. И не мог Давид пойти туда, чтобы взыскать Бога, потому что устрашен он был мечом ангела Господня. И вот 22 глава. После всех этих потрясений перестройка сознания, изменение сознания, поворот. Вот на этом жертвеннике, когда он приносит эту жертву, оценивая все то, что произошло, его ответ. 22 глава. «И сказал Давид: вот дом Господа Бога, и вот жертвенник для всесожжения Израиля». Тема главы: Давид заготовил для строительства дома Божьего. «И приказал Давид собрать пришельцев, находившихся в земле израильских, и поставил каменотесов, чтобы обтесывать камни для построения дома Божия, и множество железа для гвоздей к дверям ворот, и для связи заготовил Давид, и множество меди без весу, и кедровых дерев без счету, потому что седоняне и тиряне доставили Давиду множество кедровых дерев. И сказал Давид: Соломон, сын мой, молод и малосилен, а дом, который следует выстроить для Господа, должен быть весьма величествен, на славу и украшение пред всеми землями. Итак, буду я заготовлять для него. И заготовил Давид до смерти своей много». Вот противоположность. Или в то время, когда ты призван, ты расслаблен, или ты находишься не только в служении, но ты готовишь почву для служения твоих потомков. Абсолютно иная нацеленность. «И призвал Соломона, сына своего, и завещал ему построить дом Господу Богу Израилеву. И сказал Давид Соломону: сын мой, у меня было на сердце построить дом во имя Господа Бога моего. Но было ко мне слово Господне, и сказано: ты пролил много крови и вел большие войны. Ты не должен строить дома имени моему, потому что пролил много крови на земле пред лицом моим. Вот у тебя родится сын, он будет человек мирный. Я дам ему покой от всех врагов его кругом. Посему имя ему будет Соломон. И мир, и покой дам Израилю во дни его. Он построит дом имени моему, и он будет мне сыном, а я ему отцом. И утвержу престол царства его над Израилем навек. И ныне, сын мой, да будет Господь с тобою, чтобы ты был благоуспешен и построил дом Господу Богу твоему, как он говорил о тебе». И условия для строительства, и условия для служения, и условия для того, чтобы во время войны бодрствовать и воевать. Условия следующие. «Да даст тебе Господь смысл». Второе. «Разум поставит тебя над Израилем. Соблюди закон Господа Бога твоего». Смысл, понимание, осознание того, что ты делаешь, куда ты идешь, на что ты нацелен, чем ты живешь в конце концов. Разум, каким образом это выстроить, как этого достичь? Поставить тебя над Израилем. Очень трудно делать что-либо в одиночку. Необходимо быть в команде. В чьей я команде? Кто моя команда? Кто еще члены моей команды? Когда мы в команде воюем за Господа. И завершающее: соблюди закон Господа Бога твоего. Узнай его, познай в полноте и живи этим законом. И исполняй, когда время воевать, воюй. И 13 стих. Тогда ты будешь благоуспешен. Результат какой? Благоуспешен. Тогда ты достигнешь результата при определенных условиях. Первое. Если будешь стараться исполнять уставы и законы, которые заповедовал Господь Моисею для Израиля. Второе. Будь тверд. Третье. Будь мужествен. Кому еще говорились эти слова? Иисусу Навину. Перед войной. Это мы с вами воины Христовы. Это мы постоянно находимся в состоянии духовной войны. И завершающее. Не бойся и не унывай. Каким бы страшным тебе ни казалось, вот то, что тебе предстоит совершить. Кто бы перед тобой ни стоял, не надо бояться. Я сталкиваюсь с тем, что люди, верующие люди, ходящие в церковь, боятся сказать об Иисусе Христе. Это к ним обращено. Не бойся, говори. И второе, не унывай, на себе это испытал. Говоришь, говоришь, никакого результата. У них 5 человек семья. Я приходил к ним в дом на протяжении, ну, наверное, около года, раз в неделю преподавал Слово Божие. Ну, никак. Но сказано: не унывай, и ты получишь результат. И это к нам сегодняшним. Не унывать. Вроде бы сколько раз уже не говорил, не унывай. Будет результат. И вот я при скудости моей приготовил для дома Господня 100 000 талантов золота и 1000 000 талантов серебра. А меди и железу нет веса, потому что их множество, и дерево, и камни я также заготовил, а ты еще прибавь к этому. Не только он, но и ты прибавь к этому. Если стоит во что-то собирать и во что-то вкладываться, то исключительно в Бога. И откладывать только на Его дело. И быть только на это нацелено. И тогда ты будешь иметь удовлетворение, не будет разочарования. У тебя множество рабочих и каменотесов, резчиков и плотников, и всяких способных на всякое дело. Золоту, серебру, меди и железу нет счета. И вот ключ ко всему тому, что мы сегодня с вами изучали. Это 16 стих 22 главы. Начать не завтра, не в пятницу. Сегодня начать. Начать и что? И делать. А иначе мы уподобляемся царю, который во время, когда царя надо идти на войну, думает, что бы ему посчитать и где что у него где ходит. Где этот канал ТНТ, где этот компьютер, где этот Фейсбук, что бы там еще не было. Мы всегда найдем чем заняться. Если сегодня, сейчас не начнем и не будем делать, пусть Господь благословит вас начать и делать. Начать легко. Наметьте себе конкретного человека, за него начните молиться, чтобы то, что вы прочитали сегодня, то, что вы услышали сегодня, этому человеку рассказать. Не унывайте, не этот человек, так какой-то другой. Не сегодня, так завтра. Не завтра, так через год. Будьте тверды в этом. Будьте мужественны. Не бойтесь. Аминь.